Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Как на карте России возникали новые города. Люди осваивали новые территории, заселяли новые земли, прокладывали дороги, возводили крепости, к ним прирастал посад и рождались новые поселения. Но в древности все начиналось с храма. Люди строили поначалу дом, посвященный Богу, возносили в нем свои молитвы к Создателю. И постепенно этот край наполнялся светом Христовой веры, любви Христовой. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна Шалыгина. Сегодня мы отправляемся в город, которого еще несколько лет назад нельзя было найти на карте России. А теперь это место привлекает к себе внимание одним прекрасным начинанием. В нем строится монастырь. Мы отправляемся в город Радужный, где трудами матушки-игумени Варвары Скобелкиной и сестер женской обители созидается Казанский женский монастырь. Мое путешествие в город Радужный задумывалось 2 года назад, когда я впервые попала на подворье Казанского женского монастыря в городе Петушки, в музей святителя Афанасия Сахарова, который был создан чаянием матушки Варвары и сестер Казанской обители. Впечатление от дома-музея, в котором жил владыка последние годы своей жизни, было таким ярким, таким теплым, что я решила обязательно когда-нибудь приехать в город, который его жители называют просто «Радугой». Скоростная электричка до Владимира подарила мне неожиданную встречу. Моим попутчиком оказался батюшка, может быть, монах, который, ответив на приветствие «Христос воскресе», не проронив по пути ни одного слова, лишь выходя на станцию Орехово-Зуево, пожелал мне ангела-хранителя в дорогу и также загадочно удалился. Проехали город Петушки, где рядом со станцией возвышается храм святителя Афанасия, епископа Ковровского. Мне очень захотелось во Владимире обязательно приложиться к его святым мощам. Владимир встречал меня ослепительным солнцем, сиянием куполов и цветущими деревьями. На вокзале меня ждала монахиня Христина, и я попросила ее заехать в монастырь, где почивают мощи святителя Афанасия. Конечно, Богородица-Рождественский монастырь во Владимире – это древнейшее место, связанное с историей всей Владимирской земли. Здесь находится Владимирская епархия, расположены древнейшие храмы, множество святынь. Мы с монахиней Христиной попали на крестный ход после воскресного богослужения. Батюшки щедро окропили всех святой водой, и вот так с поезда я попала сразу на праздник. Подойдя к мощам святителя Афанасия, почувствовала, как нужна для меня была эта поездка. 2 года, обращаясь мысленно к образу владыки, здесь у мощей я ощутила его теплое отеческое благословение. Мы сели вновь в машину и поехали в Заток, город Радужный, о котором я расспрашивала всех, с кем мне посчастливилось пообщаться в этот день, и вот чем поделились со мной прихожанки Казанского монастыря, которые многие годы помогают матушке Варваре во всех ее начинаниях.
Зато город Радужный, территориально закрытый город, он относится к Министерству военной промышленности. В нашей России, в стране, остался один единственный город, который относится к Министерству промышленности военной. Это только зато город Радужный. Город Радужный зато существует еще на севере, Ханты-Мансийск.
Да. Там тоже есть.
Тоже есть зато город Радужный. Вот у нас зато город Радужный. У нас есть градообразующее предприятие, от которого все началось, которое как раз к этому министерству относится. Когда-то город, я вот сюда въехала в 93-м году, он был открыт. Он открывался на тот момент, а потом через некоторое время его снова закрыли. Он снова стал закрытым. И сейчас вот в таком же состоянии он находится.
Как его можно охарактеризовать? Что за люди тут живут? Чем занимаются?
Иные люди совсем.
Разные люди. Но. Город разных людей. Вот здесь очень много бывших военных. Бойков. Изначально здесь были в основном люди, которые были либо военные приехали, в солдаты, соответственно, и близлежащие там Владимир, соседний деревень очень тоже много, вот близлежащих, потому что здесь была работа, платили деньги, и плюс зарплата здесь была хорошая. Все строилось, и быстро давали жилье. То есть многие сюда поэтому переехали. А постепенно, у нас было лет 15 назад, началась программа о том, что строили квартиры для военных. И у нас очень много сюда переехало военных пенсионеров. Город пополнился. Раньше этот город был очень молодым. Здесь был очень маленький процент пожилых людей. Сейчас, наоборот, очень много пожилых становится людей. 3,5 тысячи у нас детей, 18 тысяч с половиной половины – это вообще жители. И вот пожилая часть, она уже приближается к той вот рабочей части, потому что много постарели те, кто первые были градостроители этого города. И плюс многие молодые привезли сюда родителей своих, потому что здесь очень хорошо для людей пожилого возраста. Лес кругом, все доступно, площадка ровная, не надо вам никуда подниматься. То есть здесь очень удобно жить. Удобно жить семьям, у кого много детей, потому что у нас много секций, много бесплатно. И главное, что у нас очень безопасно. Поэтому растить детей здесь хорошо. Главное, чтобы была работа. Культура у нас тоже очень хорошо. То есть культурно-досуговые центры, их несколько. У нас в городе много спортивных секций. Чем хорошо? Администрация города поддерживает инициативу. Вот сейчас очень много уделяется внимания не автономным, некоммерческим организациям, инициативы самих жителей. Администрация города, она в этом плане идет на контакт. И те инициативы, которые нормальные, они действительно для людей, они их поддерживают. То есть вот в нашем городе можно легко дойти до администрации и поговорить о чем-либо. Это очень хорошо.
Казанский женский монастырь в городе Радужный – это тоже результат того, как инициатива людей, благодаря Божьему благословению, находит свое воплощение при поддержке тех, кто хочет принять участие в большом прекрасном деле. Игумене Казанского монастыря матушка Варвара, радушно встретив меня в доме, где живут сестры обители, располагаются службы монастыря и создается кризисный центр, пригласила посмотреть уже построенный деревянный храм, освященный в честь преподобной мучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары. Этот храм с искусно выполненным иконостасом в барочном стиле, где все дышит такой любовью к Богу, желанием украсить это место, наполнен очень красивыми иконописными образами.
Какие иконы красивые написаны. А это Андрониковская?
Андрониковская Матерь Божия, да.
Переславль, да?
Да. У нас просто есть люди, которые благотворят написание икон. У нас уже достаточно большая коллекция. Раньше спрашивали, а какая вам икона нужна? Я говорю, знаете, какая вот вам надо шуложиться, то и заказывайте. В том числе оказалась Матерь Божия Андрониковская здесь.
Ну, какая удивительная икона. Преподобная мученица Елизавета Федоровна Иннокене Варвара.
Да, очень красивая икона, удивительная. А вот эту икону, Иверскую, нам писали на Святой горе Афон.
Дивная икона.
Специально писали для монастыря и для города Радужного. Это было приятно, что для города Радужного написали икону. И мы крестным ходом ее встречали от Поклонного креста и шли сюда в монастырь.
Город Радужный появился в жизни настоятельницы обители игумени Варвары с приезда в разрушенный храм в честь Казанской иконы Божией Матери, расположенной рядом с городом Радужный в селе Бориса Глеб. С его восстановления все и началось.
И как все началось? То есть вы были светским лицом, да. Поехали в храм Бориса Глебе в разрушенный помогать его восстанавливать.
Да, я была еще светская дама, которая приехала на Бориса Глеб, но уже с благословения духовника, и стала заниматься храмом. Значит, я была определена в казначее, и вся деятельность по поводу сбора средств, строительной работы, все это было
понимаю,
как бы...
Понимаю, что вложение своих средств.
Ну, да, и это было тоже. Так все это началось. И где-то, наверное, с 95-го года по, наверное, 98-й год я уезжала, приезжала. То есть это была вот такая вот у меня жизнь. И параллельно я преподавала в воскресной школе. В это же время я закончила курсы повышения квалификации руководителей при Академии образования России. Уже дом этот нам подарили. Я понимала, что впереди педагогическая работа, педагогическая деятельность, о которой я так мечтала в далекой молодости. Вторая моя мечта была какая? Мне хотелось, чтобы была большая семья, которая собиралась бы за большим столом обеденным. Там были бы мои дети, внуки и так далее. Но стол большой есть, семья собирается регулярно. Так что мечтать, видите, как.
Никто не запретил.
Ну и, в общем, мечты превращаются в реальность.
История Казанского женского монастыря в городе Радужный началась очень необычно для монастырской жизни. Она началась с создания здесь православного приюта для детей, который назывался также поэтично «Рассвет». Матушка Варвара возглавила это замечательное дело, собирая под свое попечение брошенных детей. И неравнодушные люди, жительницы города Радужный, воспитательницы детских садов и учителя, психологи и логопеды пришли трудиться к детям и не предполагая поначалу, что здесь впоследствии будет монашеская обитель. Но отношение к православной церкви нужно было проявить сразу. Верующий ты человек или нет?
Да-да, нам нужны педагоги. Приходите. Прямо сейчас приходите. Я пришла, сижу, разговариваю. И без креста, матушка. Я побежала, белым крестик купила. Я как-то его не носила раньше. И без креста. А вы причащаетесь? Я такая, бабушка в детстве причащала. Это хорошо, что бабушка причащала. Значит, у вас есть зерно. Я вот помню этот первый разговор. Прихожу на работу, тут как-то вот все там, все молятся. Я в джинсах пришла. Пошла, купила юбку, крестик. Детский молитвослов купила, потому что все молятся перед едой. А я с трудом запоминаю вот на этом языке, на старославянском, «Отче наш». Мне как-то вот первое время вот от волнения, что ли, не могла. На русском-то я какой-то баптист. Дарила эти самые Библии раньше. Вот я как-то вот запомнила. Бабушка водила в храм в детстве, да. Что тут плохого в том, что все молятся? А как здорово, что все там навалились, там картошку перебирать, допустим, да, или капусту квасить.
Как община.
Я тоже на первых порах захожу в трапезную, как гора рыбы такая. Все сидят. Ты свободна сейчас, давай, садись с нами. Перебирай. А что вы делаете? Там, на филе делают. А откуда у вас столько рыбы? Матушка сидит, чистит. Это нам Господь послал. Ничего себе, думаю, ответ. Потом наделали этого филе, наделали котлет, заморозили все. И что-то там осталось. Кому сколько на ужин надо? Каждый взял себе на ужин по кусочку рыбы там. Хожу, приготовила ужин. Вова, это нам с тобой Господь послал. Такие вот случаи смешные просто. Вот, до слез смешные. Просто умилительные.
Ну, просто приятно было здесь остаться, что забота была о каждом.
О каждом,
что о детях,
да,
была забота. И была забота, да, о сотруднике. И каждый мог с кем-то поделиться, если нужно. Каждый друг другу помогал. И поэтому создался вот этот коллектив.
Екатерина Шибалаева и Наталья Пугаева, которые трудились в приюте «Рассвет», рассказывая мне о первых годах своей работы, поделились, что личность настоятельницы Казанского монастыря игумени Варвары имеет замечательное свойство – вдохновлять других людей на созидание и творчество.
Во-первых, хорошо при ней почему сформировался коллектив, потому что матушка очень сильная личность. Она очень хороший руководитель. И она очень видит далеко. И она еще умеет учиться, что немаловажно. Она может подстраиваться под ситуацию. Если она находится в такой ситуации, она понимает, что здесь нужны определенные знания, она садится и эти знания добывает сама лично. И собирает тех людей, которые смогут пополнить эти знания и создать дом этот, создать его, да, весь этот устрой создать. Поэтому у матушки тоже свое формирование, естественно, было. Мы понимаем, что каждый человек все равно формируется к определенному какой-то цели. Ну и, естественно, у нас у коллектива то же самое. Много было и молодых тогда на тот момент. Мне вот тоже было 30 лет. Были и моложе меня. Катя вот была вообще у нас молоденькая тогда.
Вот пришла. Вот мне было.
И нас уже, у меня 5, у нее 3.
Вот она себе взяла 2 детей, и взяла в приюте.
Вот все формировалось и устаивалось. Это вот, может быть, не очень хорошее сравнение, но как и в обществе, когда вот устаивается в каком-то новом коллективе, как в муравейнике, то же самое должно это все устояться. Кто-то погиб, кто-то остался, но кто-то ушел, кто-то пришел и остался. И самое, что для меня было интересно, у меня не было на тот момент никакого педагогического образования, техническое образование у меня было совершенно отдельно от педагоги. Но матушка в каждом что-то свое видела. Вот она увидела что-то во мне такое и сказала в один определенный момент: «А ты что не учишься? Ну-ка давай что-то подбирай себе такое, чтобы у тебя было связано вот с нашей деятельностью». И вот она меня направила в жизни. То есть матушка меня в жизни направила вот на направление работы, которая вот моя вторая работа. Это у меня первое рисование, я его не бросаю никогда, я сейчас тоже рисую. И вторая вот педагогия, а дальше уже руководство.
Я спросила матушку Варвару, а что для нее в жизни значил приют «Рассвет»?
Через нас прошло где-то около 300 человек детей, да? Через наши руки. Детей полно родителей, которых не хотят ими заниматься абсолютно. Это социальные сироты, это настоящие сироты, не только социальные. И поэтому тут и органы опеки, и детская комната милиции. Дети набрались очень быстро. Марфа Мариинская обитель нам двоих сестер подвезла, потому что там вопрос не решался. Решили, значит, что мы тут как-то все устроим. Mm-hmm. Это был приют. Была юридическая организация, зарегистрирована владыка Влоги благословил меня ее возглавить. И это было такое совместное дело государства и церкви. Потом профинансировали их. А потом, когда пошла эта оптимизация, глобализация, я взяла оставшихся детей, потому что отдавать их было жалко в какой-то детский дом, и ушла в этот дом с ними жить. И еще до 18-19 года еще были дети. 2 девочки, которые ушли уже в самостоятельную жизнь, поступив в университет, учатся.
Мне посчастливилось пообщаться в этот день с еще несколькими воспитателями и педагогами, занимающимися с детьми в приюте «Рассвет». И мне запомнили слова Веры Викторовны Грибковой о том, как складывается судьба девочек, вышедших из приюта.
Слава Богу, у многих жизнь сложилась очень хорошо. Вот Катю Малина прям буквально вчера опять встретили. Она все время нам говорит: ой, какая я, говорит, была сложная. Как же вам со мной приходилось туго и тяжело. Я теперь это понимаю. У нее сколько детишек-то?
Трое
детишек. Она счастливая мама. Бежит, встретилась нам
с коробкой печенья.
Говорит, вот выходные дни наступать, надо чат своих покормить. Ну и у многих сложились вот семьи такие хорошие.
А Екатерина Шабалаева вспомнила, с какими признаниями она столкнулась, когда дети выходили из приюта.
Принесла эти письма, не все их слышали, мы читали их, поплакали. То есть дети очень нас благодарили, что они сюда пришли неверующими, что они здесь обрели семью, что они очень рады, что они узнали про веру в Бога, что мы будем теперь хорошими. Я не знаю, хорошие они или нет, потому что там были такие девочки, у них были языки проколоты, какие-то они такие вот были, некоторые неформальные внешности. Все в платочках, там я тут что-то про Бога с ней разговариваю. А психолог наш, она вообще молоденькая. Я говорю: вы что, тут тоже верующие, что ли? Она говорит: конечно. Ну, нифига себе, вы все тут верующие. Вот так вот девочка это сказала. И она написала такое письмо в конце. Две недели пробыла всего. Перевернулось у нее все. Я не знаю, каким чудом это случилось. Но какое-то вот чудо произошло. Да, она поменялась. Когда Юля там прочитала уже письмо, то есть она, то, что она не сказала словами, она выразила это все на бумаге. И мы поняли, что что-то вот это вот в ней переменилось. Потому что она посчитала нужным это письмо написать. Очень, очень слезные письма. Они у меня где-то сохранены на компьютере.
Что может изменить в жизни ребенка пример, когда он сталкивается с тем, что для него было незнакомо? Мне вспомнилось, как однажды наш батюшка, к которому мы обращались как духовное чадо, раздавал в детском доме иконки детям-сиротам. Как они тянули к нему руки, как за незнакомым им угощением, утешением, радостью. Многие принимали в этом детском доме крещение. А почему здесь, в городе Радужный, из приюта образовался монастырь? На этот вопрос ответила насельница Казанской обители, монахиня Христина.
Господь создал этот приют для того, чтобы намагнитить, притянуть сюда сердца, ищущие спасения. Потому что в приют идут работать люди, которые готовы к жертвенной любви. Жертвенная любовь – это основа монастыря. И очень даже логично, из этого приюта родился монастырь. Потому что собрались наши первые сестры, которые ничего не хотели, кроме как угодить Господу и посвятить свою жизнь Ему. Не то, что они собрались, а Господь их собрал, испытал, проверил и благословил. Поэтому тут ничего удивительного нет. Если человек серьезен в вере, если он серьезен в своих намерениях, в отношениях с Богом, это нормальное, логичное завершение любого жизненного пути. Монастырь, посвящение себя Богу. Мы видим из истории России, что кто-то может сказать, что это была красивая, благочестивая традиция, но тем не менее люди воспитывали своих детей и уходили в монастырь, давали монашеские обеты и посвящали свою жизнь Богу. Для меня лично все понятно. Я не вижу никакой странности.
И не вижу никакого подвига, да?
Вы знаете, для меня подвиг семья, честно. Я вот смотрю на семью, я считаю, что это огромнейший подвиг. Потому что женивайся думает о том, как угодить жене, а не женивайся думает о том, как угодить Богу. Понимаете? В отношениях с Богом предать, изменить, оскорбить можешь только ты. А в человеческих отношениях всегда виноваты двое. И вот понести немощи другого и продолжать так любить его, ну, это очень сложно любить так и доверять. А Богу несложно. Ты знаешь, что Он тебя подхватит в крайнем случае.
Места и люди.